Добрый день, уважаемые коллеги, дамы и господа. Несколько слов хотел бы сказать о результатах нашей работы, но прежде всего должен поблагодарить наших хозяев. Они действительно создали очень благоприятную атмосферу для работы двадцатки, доброжелательную и деловую одновременно. Считаю, что наша работа прошла не только в очень конструктивной обстановке, но и была результативной. Я просто коротко остановлюсь на тех моментах, которые считаю важными. Но первое – это наше совместное обсуждение так называемых инициатив в области глобальной инфраструктуры. И в этой связи хотел бы отметить принятое решение о создании в Сиднее инфраструктурного хаба. Наши финансовые учреждения уже заинтересовались этой создаваемой организации. По сути, это вопрос, который находится в поле зрения и в поле зрения российского правительства в последнее время постоянно. Ценность этих решений заключается в подготовке и выявлении наилучших практик и обмена информацией по этой важнейшей теме. Второе – это вопрос, которым мы тоже в России занимаемся постоянно и уделяем не только внимание этому, но и направляем существенные ресурсы, имея в виду борьбу с безработицей, решение вопросов занятости. У нас, напомню, в целом ситуация хорошая. Мы, несмотря на достаточно низкую безработицу, где-то еще полгода тому назад у нас было 5 с небольшим, сейчас мы выходим на 4,9%, а может быть в конце года будет еще ниже. Это хорошие, если не сказать очень хорошие показатели по сравнению с нашими многими партнерами, но это не значит, что у нас нет своих проблем, они тоже есть. Во-первых, у нас разрыв по уровню безработицы по регионам Российской Федерации, и, во-вторых, есть вопросы с так называемыми уязвимыми категориями граждан, имею в виду людей с ограниченными возможностями по здоровью, есть вопросы и среди молодежи, особенно в южных регионах Российской Федерации. Вот эти все вопросы тоже обсуждались подробно. Для нас не очень актуально, для России, но в целом вопрос важный – это необходимость сокращения разрывов занятости между мужчинами и женщинами. Но единственное, что здесь есть и положительные моменты, но и то, над чем надо работать, имею в виду положительную демографию у нас, и нужно обеспечивать молодые семьи дошкольными учреждениями с тем, чтобы женщина как можно быстрее включалась, возвращалась к трудовой деятельности, не теряла квалификацию. Ну вот вопросы важные, и мне кажется, дискуссия шла достаточно интересно, предметно и с пользой. Следующая группа вопросов – это энергетика. Мы обсуждали эти вопросы сегодня. Разговор о начале реформирования международных энергетических институтов. Крайне важная вещь, имея в виду, что география в значительной степени меняется, происходят структурные изменения в мировой энергетике, и, конечно, нужны новые институты, которые регулируют эту важнейшую сферу деятельности. Вопрос обсуждался сегодня очень предметно и заинтересованно. Считаю весьма полезным и важным, что мы продолжили дискуссию в сфере финансового регулирования и налоговой системы. Должен отметить, что эти вопросы были в центре внимания двадцатки, которую мы проводили в Петербурге, и мне очень приятно, что австралийское председательство решило продолжить эту тему, она важна для всех. Сегодня тоже об этом говорили достаточно подробно. Речь идет от ухода от налогообложения, сокращения налогооблагаемой базы и борьбы с офшорами. Вы знаете, что мы в России не только на этот счет разговоры разговариваем, но и действуем, принимаем соответствующие решения. И вот в парламенте обсуждается один из этих законопроектов прямо сейчас. Не могу не упомянуть и о встрече в рамках БРИКС. такие встречи на полях двадцатки стали для нас, превратились в регулярные контакты. Мы согласовываем свои позиции предварительно перед тем, как встречаться с другими коллегами в рамках группы 20. Это полезный обмен мнениями, который ориентирует нас на взаимные интересы. Так было и в этот раз, и мы эту практику продолжим в будущем. А следующий саммит БРИКС состоится, как вы знаете, у нас в России, в Башкортостане, в Уфе 8-9 июля 2015 года. Ну и сейчас начнется дискуссия за ланчем у коллег по проблемам будущих вызовов, угроз. Будет обсуждаться проблема тяжелых заболеваний, таких как Эбола. Хочу вас проинформировать, что мы вчера это обсуждали и на одной из двухсторонних встреч с президентом Франции. Договорились в известной степени помогать друг другу по этому направлению. Сегодня ночью из Москвы вылетели несколько самолетов с госпиталем на 200 коек и со специальным оборудованием для борьбы с особо тяжелыми инфекциями. Надеюсь, что и гвинейские власти, и гвинейские специалисты, а самолет направляется в Гвинею, вместе с французскими врачами, которые там уже работают, по достоинству это оценят и будут эффективно использовать предоставляемое оборудование. Кроме всего прочего, мы и средства выделяем необходимые, и наши специалисты работают над вакциной, причем достаточно активно это делают. Надеюсь, и это приведет к положительному результату. Ну, собственно говоря, коротко все, что я хотел сказать о работе в рамках двадцатки, но не могу не упомянуть и о нашей работе в Пекине, в АТЭС. Мы с вами после встречи в Пекине об этом не говорили. Должен отдать должное нашим китайским друзьям. Они проделали огромную работу по подготовке АТЭС и провели ее очень достойно, на высочайшем уровне. Имею в виду не только внешнюю атрибутику, что для Китая характерно, они делают это очень достойно, на высоком уровне, в полном смысле этого слова, но и по содержанию. Это было интересно и полезно. Мы обсуждали проблемы регионального развития, проблемы развития торгово-экономических связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как вы знаете, существует несколько подходов к тому, как мы должны организовать в будущем нашу совместную работу в этом очень перспективном, быстро развивающемся регионе. Должен сказать, что предложение китайских друзей нам, России, имею в виду, кажется очень перспективными. Они исходят из того, что мы должны не просто создавать какие-то новые структуры, а с тем, чтобы они дополняли существующие механизмы и не сепарировали, не разделяли страны-участников по различным группировкам, а наоборот способствовали бы объединению усилий всех стран. Вот, собственно говоря, коротко то, что мне хотелось вам сказать, о чем мне хотелось вас проинформировать. Если есть вопросы, пожалуйста. Пожалуйста.
Телеканал Life News, Александр Юношев. Вот, в Китае и здесь, в Австралии, наверняка же затрагивалась санкционная тематика. Если да, то в каком формате это было и в каком ключе? На общих заседаниях, может быть, на двусторонках, в коридоре где-то?
Затрагивалась, так как бы в общем. Говорили мы на двухсторонних встречах, много говорили, естественно, про украинские проблемы. Ну, там как-то звучала эта тема о том, что вот эти санкционные меры наносят ущерб всем, и тем, в отношении которых эти санкции пытаются ввести, и тем, кто их вносит. Здесь, по-моему, уже есть общее понимание, что этот тезис не просто имеет право на существование, а что он является единственно верным. Ну и говорили о том, конечно, что нужно сделать для того, чтобы из этой ситуации постепенно выходить. Хорошо.
Добрый день, Павел Зарубин, телеканал «Россия». В интервью накануне саммита «Большой двадцатки» вы сказали о том, что у России на случай резкого ухудшения экономической ситуации есть план действий, в том числе на случай, как вы сказали, катастрофического падения цен на нефть. Вот не могли бы вы подробнее рассказать о том, что это за план, в чем он заключается? Ну и вот сейчас, в последние дни, довольно бурное обсуждение получила ситуация вокруг компании «Роснефть». Некоторые считают абсурдным идею возможного выделения денег этой компании в нынешней непростой экономической ситуации. А вы как считаете?
Спасибо. Ну, абсурдного здесь ничего нет. Я уже говорил в интервью, я не знаю, вот это было в эфире или нет. Ничего абсурдного нет в поддержке наших крупных компаний с госучастием. Вопрос только в том, это интерес в получении таких средств вызван исключительно корпоративными соображениями, либо эти вложения, если они будут сделаны, будут положительно влиять на состояние всей российской экономики. В целом компания «Роснефть» вполне самодостаточна, у нее крупные проекты и хорошее финансовое состояние, у них проблем никаких нет. Речь идет только о том, чтобы еще большее количество проектов осуществить. Ну а это вопрос, нужно сейчас осуществлять эти проекты или не нужно, имея в виду и цены на энергоносители. Ведь дополнительная добыча, как мы знаем, не связана с повышением цен на эти энергоносители. Поэтому нужно ли здесь спешить, я не знаю. Это вопрос правительственный, вопрос аналитиков, которые работают в этой сфере. Ничего необычного здесь нет. А что касается выделять или нет эти деньги, я и в интервью сказал, и здесь хочу повторить. Это требует, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно на экспертном уровне это все просчитать, подумать, а потом уже решать. Ну а по поводу падения цен на энергоносители, я думаю, что это событие конъюнктурного характера, связанное с увеличением добычи и понижением спроса. Вот два фундаментальных фактора. Есть еще третий фактор, это монетарный, колебания курса доллара, и, соответственно, нет, думаю, объяснять не нужно, соответственно, это влияет на цены на нефть. На бюджет России, хочу подчеркнуть еще раз, снижение цен на нефть не влияет, имея в виду решение Центробанка о переходе к плавающему курсу. То, что мы раньше продавали за доллар и получали за это, скажем, условно, 32, или, то есть продавали за доллар, а получали в ответ 32 или 35 рублей, теперь мы продаем за тот же доллар, но получаем, сколько там сегодня курс, 45, 47 или 48 долларов, поэтому доходы в бюджет даже увеличились. Но вопрос и не только в этом, вопрос в финансовом состоянии энергетических компаний, в их вложениях в будущее развитие, в будущую добычу и во все, что с этим связано. Все на мировых рынках основные производители это прекрасно понимают, уверен, корректировки будут. Но, может быть, не сегодня, не завтра, но в следующем году мы их увидим точно. Пожалуйста. Да-да, ой, извините. Что касается наших планов, ну, я подробно об этом говорить не буду, просто чтобы не занимать вашего времени. Просто скажу, что мы не собираемся, как я уже сказал, палить наши резервы, наши ресурсы, ни резервы правительства, ни тем более резервы Центрального банка, они предназначены для других целей. Мы будем корректировать наши расходы, при этом, если потребуется, конечно, вот я хочу подчеркнуть это, если потребуется. В этом году все доходы у нас связанные с ценой на нефть будут гарантированы, потому что вот это колебание цен вверх-вниз в начале, в середине года цены были достаточно высокими, и мы получили очень хорошие доходы, продолжаем их получать. Ну, вот в конце года цены снизились, но в целом по году цены на нефть будут такими, уверен, как мы их закладывали в бюджет. А в следующем году посмотрим. Но если это будет происходить, ну, будем корректировать наши расходы, не касаясь наших социальных обязательств. Достаточно у нас средств, чтобы отрегулировать все эти вопросы. Непростые, конечно. Надо будет как-то корректировать расходы, повышать доходы по другим направлениям. Ну и самое главное, знаете, есть ведь и положительные стороны в этом деле. когда есть сверхдоходы в энергоносителях, тем более в углеводородах, никому неохота вкладывать в другие отрасли. И наоборот, как только выравнивается доходность различных отраслей, начинаются вложения в другие, в том числе в другие сферы, в том числе и в высокотехнологичные производства. Извините, пожалуйста.
Здравствуйте, Александра Черепнина, Первый канал. Вы говорили о периоде турбулентности в мировых делах. Есть ли прогнозы, сколько это может продлиться? Спасибо.
Прогнозы – дело неблагодарное. Это не только от нас зависит. Это зависит и от наших партнеров, в том числе от их философии строительства международных отношений. Если мы будем придерживаться фундаментальных принципов международного права, будем уважать интересы друг друга, то это продлится недолго. А если будут и дальше продолжаться попытки решать все вопросы исключительно в своих интересах, руководствуясь исключительно своими геополитическими интересами, то трудно прогнозировать, как долго это будет продолжаться. Надеюсь, что осознание общей заинтересованности в нормализации ситуации приведет нас к решению всех вопросов и выведет на генеральный путь развития и повышения роли международного права. Пожалуйста.
Интерфакс. Каковы, на ваш взгляд, итоги этого саммита именно для России, потому что он проходил в довольно такой сложной сейчас внешнеполитической обстановке в условиях санкций. Довольны ли вы атмосферой на саммите? Не было ли у вас ощущение, что на вас пытались оказывать давление ваши коллеги в связи с ситуацией на Украине? Спасибо.
Мне казалось, что я уже ответил на этот вопрос, но, видимо, вам хочется, чтобы я именно вам на него ответил. Пожалуйста, я это сделаю. Значит, я доволен и результатами, и атмосферой. Более того, я хочу поблагодарить и жителей Брисбена. Очень благожелательно нас принимали здесь. Это, думаю, и вам это видно со стороны. Действительно, я этого и не знал, только обратил на это внимание, когда приехал, посмотрел на местную прессу, на другие средства массовой информации. Происходило некоторое нагнетание обстановки. Вот действительность и реальная действительность, и виртуальная жизнь в средствах массовой информации – во всяком случае, в данном случае сильно между собой разошлись. Коллега уважаемый, вы задали вопрос, а слушать меня не хотите. Ну, это не очень прилично. Сильно разошлись между собой. И наш хозяин, господин премьер-министр, он действительно, я уже об этом сказал, хочу повторить, создал очень благоприятную атмосферу совместной работы. Да, в чем-то наши взгляды не совпадают, но дискуссия была предметной, благожелательной и содержательной. На мой взгляд, очень полезной. Пожалуйста.
Александр Гамов, «Комсомольская правда». Мне бы хотелось, чтобы вы все-таки вернулись еще к Украине более подробно.
Я ее не затрагивал.
Ну да, да, тем более. Вот, обсуждалась ли Украина в формате конкретно двадцатки? Если да, в каком контексте? И как вы оцениваете нынешний этап развития ситуации на Украине? Вот нынешний, особенно, на мой взгляд, очень тревожный. Спасибо.
В официальных дискуссиях в рамках двадцатки вопрос Украины вообще не затрагивался, то есть совсем, даже не упоминался. А все двусторонние встречи были посвящены фактически исключительно проблемам Украины. Должен сказать, что разговоры эти были очень откровенными, содержательными тоже, и, на мой взгляд, полезными. Мне кажется, что мы все-таки смогли с коллегами друг друга лучше понять мотивы действий России, и мне думается, что и до меня донесли свои озабоченности те коллеги, с которыми я встречался. Думаю, что это нам поможет. Насколько поможет, как быстро мы сможем решить все сложные проблемы вокруг украинского кризиса, пока не могу ответить. Очень бы хотелось, чтобы мы вместе, конечно, с нашими украинскими партнерами, без Украины решить украинский кризис невозможно, сделали это как можно быстрее. Во всяком случае, Россия будет к этому стремиться. Ситуация в целом, на мой взгляд, имеет хорошие перспективы к урегулированию, как это ни покажется странным, но все-таки созданы структуры с обеих сторон, которые могли бы с большей ответственностью решать стоящие перед ними задачи, имея в виду прежде всего интересы людей, которые проживают на всей территории Украины и на юго-востоке этой страны. Вот это самое главное. Для России важно одно, чтобы интересы людей, которые проживают на всей Украине, в том числе и на юго-востоке, как я уже сказал, были соблюдены, чтобы они пользовались равными правами, цивилизованными правами, и чтобы их законные требования были реализованы. Но вот из средств массовой информации я узнал о том, что президент Украины издал указ, по-моему, да, фактически о экономической блокаде этих регионов и Луганской, да, и Донецка. Мне кажется, что это большая ошибка, потому что они собственной рукой отрезают эти регионы. Зачем? Вот это я не понимаю. Но мы поговорим еще с Петром Алексеевичем на эту тему. Я вот только вчера в ходе двухсторонних встреч европейским партнерам говорил о том, что нельзя было бы допустить такого развития событий. И вдруг сегодня утром вижу, что это как раз и произошло. Но это тоже не фатально, я думаю. Мне хочется надеяться, что жизнь, практика внесет свои коррективы в реалии. Вы вспомните наши трагические события на Кавказе. Даже в самые тяжелые дни, месяцы, да и годы, можно сказать, мы никогда не прекращали финансирование Чеченской Республики. Регулярно платили не только пенсии и пособия, но даже субсидии бюджету. Это выглядело даже, на первый взгляд, глуповато. Глуповато выглядело, потому что люди, которые контролировали там ситуацию, не только разворовывали деньги, но и могли использовать их на явно не благородные цели. Но мы это делали, имея в виду свои моральные обязательства перед людьми. И в конечном итоге это оказалось правильным решением, потому что в конечном итоге люди, в том числе и в Чеченской Республике, они смогли оценить по достоинству то, что делала Россия для того, чтобы поддержать рядового человека. В конечном итоге, может быть, это было тоже одним из дополнительных факторов, который способствовал тому, что центральные власти России и люди, которые занимали ключевые позиции тогда в Чечне, смогли договориться друг с другом и выйти на путь окончательного и полного урегулирования. И вместе подавили представители международного терроризма, которые прибыли на эту территорию извне. Вот это сыграло свою положительную роль. Зачем сегодняшние киевские власти своей рукой отрезают эти территории, я не понимаю. Ну, то есть, понять можно, деньги экономят, но это не тот случай и не то время, когда нужно на этом экономить. Так, давайте мы еще завершающий вопрос. Да, пожалуйста.
Ольга Клепова, SBS. Скажите, пожалуйста, какое ваше впечатление от общения с господином Абботом?
Очень хорошее. Он очень деловой человек, конкретный. Очень предметно и профессионально строил дискуссии, дисциплинированно всех держал в определенном графике, но без всяких обид всем давал возможность высказаться, если не на одной сессии, то на другой, ни про кого не забывал. Ну, в общем, он очень хороший модератор и такой профессиональный партнер. Что касается, чтобы не было здесь никаких спекуляций, почему я не пошел на завтрак, как бы на общий, там остался наш министр финансов, и он сообщит то, что я вам сейчас рассказал про наши усилия в направлении борьбы с Эболой. Ну, а нам вот отсюда лететь до Владивостока 9 часов. И потом от Владивостока до Москвы еще 9 часов. Еще надо до дома добраться. И в понедельник надо на работу выйти. Ну, хотя бы часов 4-5 часов надо поспать. Я подошел к Тоне, сказал ему об этом. Он с пониманием отнесся. Так что здесь никаких других соображений нет. С некоторыми коллегами попрощался. Так что я считаю, что работа наша завершена и завершена с успехом. Спасибо большое.